Итак, мы продолжаем цикл проповедей, которые называются «Я больше не жертва». Скажите громко: «Я больше не жертва». Аминь. И мы с вами разобрали такие темы, как отверженность. Мы разобрали, что мы с вами не будем жертвами бунта. Мы не будем жертвами отверженности. Мы не будем жертвами вербального насилия, оскорбления, может быть, психологического какого-то издевательства, которое мы пережили. Мы не будем также сами никого делать жертвами. Потому что мы в Боге обрели с вами свободу от всех этих вещей. И грех больше не должен властвовать в нашей жизни. Аминь? Аминь. Сегодня я бы хотела поговорить о теме страха. О страхе мы говорили всегда и очень часто, но, как я вижу, это настолько эффективное оружие дьявола, которое он использует еще со времени рождения человечества. Еще в Эдемском саду мы можем наблюдать, что когда пришел змей к Еве, и когда стал сеять ложь, когда стал говорить, что Бог что-то хочет утаить от тебя, первое, что случилось в сердце Евы, она испугалась. Она проявила недоверие Богу. Она позволила войти подозрению в свой разум, в свое сердце о том, что Бог что-то хочет от нее удержать. И она открылась к змею, она открылась к дьяволу. Мы видим с вами, что страх пошел по нарастающей. И тогда, когда Адам вкусил запретный плод, когда Адам впустил грех в свое сердце, когда он видел свою наготу, вместо того, чтобы прибежать к Богу, да, как мы сегодня пели, «Бегу в объятия твои», чтобы прибежать, вместо того, чтобы прибежать к Богу Отцу, упасть в его объятия, мы видим, что Адам убоялся. И убоялся Адам, сказано. Он, скажем так, струсил, он пустил этот страх. Представьте, как могла картина вообще развиваться совершенно по другому сценарию, если бы Адам действительно не прятался от своих проблем, не прятался от своего греха, но раскрыл это перед Богом. Наверное, вся судьба человечества повернулась бы несколько иначе, да не несколько, а колоссально иначе, если бы Адам поборол в себе этот страх. Но он допустил этот страх, допустил, что страх, допустил в том плане, что Бог его не помилует, извините, пожалуйста. Допустил страх о том, что что-то случится, и Бог накажет его еще сильнее. Поэтому мы наблюдаем, что дьявол использовал это оружие изначально, да? И вы знаете, один военный генерал, когда у него брали интервью и спрашивали, что вы такой мужественный человек, вы участвуете в боевых сражениях, и вы очень успешны вообще в военной карьере. Знаете, он сказал честно и откровенно, он сказал: «Вы не представляете, какой страх иногда сковывает меня. На самом деле я слабый человек, иногда я даже трусливый человек, но я не позволяю страху стать моим советчиком. Я не позволяю страху стать моим советчиком». То же самое касается наших с вами жизней. Мы все чего-то боимся. У нас у всех есть страх. Если кто-то скажет, что я ничего не боюсь, это будет ложь. Потому что очень часто страх, который, может быть, был какой-то период времени в нашей жизни назад, он уже перерос совершенно в другое поведение. И человек очень часто, он становится или критическим, или он становится просто неспособным принимать решения, или этот человек впадает в зависимость, или этот человек, наоборот, приобретает такое компульсивное поведение тогда, когда он думает, что, занимаясь чем-то очень много и сильно, он сможет приобрести в этом безопасность и избавиться от своего внутреннего страха. Иногда человек, который является трудоголиком, на самом деле это его есть основание, и он не хочет признаться в том, что внутри его раздирают противоречия. Поэтому страх имеет корень, и он имеет плоды. Иногда на поверхности видны только плоды в жизни человека, Но сегодня мы с вами разберемся именно с этим корнем. Да? Мы разберемся, как он приходит, как его распознать в церкви, да? Как он может мешать вообще в служении, как избавляться от него, просто шаги избавления. И мы все с вами знаем прекрасно, что противоположное страху есть что? Вера. Конечно же, вера. Да? И если смотреть Писание, то мы увидим в Ветхом и в Новом Завете, Господь обращается к людям, обращается к израильскому народу. Потом Иисус очень много говорит. Подсчитали, что 365 раз, практически на каждый день можно найти обетование. «Не бойся, доверься мне, не бойся, только веруй». Доверься мне, то есть в разных каких-то конфигурациях Бог повторяет это снова и снова и снова. Он говорит это просто как заповедь. И вы знаете, как я уже говорила о том, что дьявол, он пытается атаковать человека через волю и через эмоции. И вот как раз посредством страха дьявол парализует волю человека. И если человек не посвящает свою волю Богу, и если не доверяет Богу, угадайте, кому он начинает доверять. То есть страх – это тоже определенного вида вера, но это вера в негативные вещи, в то, что что-то плохое случится с моими детьми, с моим здоровьем, с финансами, с этой страной, да, с этим миром. Я заболею. То есть человек верит в негативное. А теперь подумаем, что происходит, когда человек свою веру полагает в Божье обетование. Эти обетования начинают приходить в его жизнь, правда? Эти обетования и благословения, они действительно начинают работать в его жизни. Вот почему мы все время говорим, возьмите обетования Божьи, стойте на них, читайте Слово Божье. Это не просто так, что мы прочитали книжку и забыли, но мы принимаем это слово внутрь. И помните, когда я рассказывала про разум, вместо этих корявых веток у нас просто эти слова, слова веры, слова любви, слова Божьи, они начинают в нашем даже головном мозге выстраивать новое понимание, новые клетки. Это настолько важно. И вы знаете, я думаю, что насколько вот книга «Библия» — мудрая книга. Вспомните историю Иова. Мы помним с вами его фразу, которую он сказал: «То, чего я боялся, то меня и постигло». Это есть закон. Это есть закон. Если мы чего-то боимся, то мы, таким образом, имея негативную веру в это негативное, просто называем это на себя. Это не есть какие-то предрассудки, но это есть духовные законы. И вы знаете, как важно не позволять дьяволу порабощать нашу волю вот этими всеми ложными страхами. И недаром Иисус Христос, казалось бы, это были последние его дни, последняя ночь, да, он молился в Гефсиманском саду. Но до самого последнего момента, хоть страх его и одолевал, какие слова он сказал? «Не моя воля будет, но твоя, Господь». То есть, когда мы полагаемся полностью на Бога, когда мы доверяем Ему, даже будучи в каких-то очень стесненных обстоятельствах, Господь проведет нас через них, и Господь сохранит нас, и Господь все то, что происходит с праведным человеком, который любит и доверяет Ему, Он будет это использовать во благо для Своей славы. Окей. Поэтому, когда человек в Божьей воле, когда человек в Слове Божьем, конечно, когда человек спасен, то он в самом безопасном месте. Правда? Какие бы обстоятельства он ни проходил, все равно он идет за Богом, и Бог будет держать его, и будет даже самые негативные какие-то вещи превращать просто в свое свидетельство, свидетельство своей славы. И вот интересно, смотрите, что сейчас происходит в мире. Казалось бы, мы не живем в каком-то каменном веке, когда вокруг там бегали дикие животные, да? Когда, может быть, была какая-то угроза там, от врагов там, или еще от кого-то. Мы живем в совершенно безопасном мире. Но вы не можете представить, сколько вообще болезней основано на страхах. И я уже говорила о том, что вот эти вот психосоматические болезни очень часто, они именно идут от страха человеческого. И получается так, что Вроде бы мы окружены комфортом, окружены такими хорошими, высокими, всякими технологичными вещами, да, но получается, что мы все равно находимся в страхе. Конечно же, сейчас люди, когда особенно мир неспокойный, когда есть угроза терроризма, читал такую информацию, что в Москве после того, когда было много вот этих терактов в метро, очень много людей просто приобрели фобию ездить в метро. И они до этого никогда не боялись, но сейчас они просто не пользуются метро, потому что они боятся вот этого скопления народа, они боятся, что что-то с ними произойдет. И получается так точно то, что касается болезней, да? Мы знаем, что вроде бы как бы наука идет уже далеко вперед, и много всяких лекарств и всяких способов лечения, но тем не менее. Человек боится эпидемии, боится эболы, боится рака. И есть даже фобия такая, которая называется как-то кэнсера, там что-то такое. Именно боязнь заболеть раком. И вот эти фобии, вот эти страхи, если человек с ними не разберется, они пойдут просто по нарастающей. Одна фобия перерастает в другую, и рано или поздно человек просто впадает в депрессию, замыкается от всего окружающего мира. Конечно же, что говорит, что такой человек не может исполнить волю Божью. И это может довести и до самоубийства, когда человек уже просто не может с этим справиться, и он хочет забрать свою жизнь. И вы знаете, да, сейчас мы живем в безопасном мире, но тем не менее страх не уходит. Отсюда напрашивается вывод, что это духовная проблема. Она не обеспечивается комфортом жизни. Человек может жить совершенно в комфортных условиях, может быть, даже в доме там с охраной, но на самом деле внутри у него страх. Страх за его жизнь, страх за будущее и так далее. И вы знаете, я хочу сказать, что, как правило, вот корни страха, да, они закладываются очень часто с детства. Они закладываются также, когда человек переживает какую-то травму или аварию. И вы знаете, я вспоминаю, что у меня где-то в классе в 5 или 6 я упала на льду и сломала руку. И после этого события, казалось бы, ну да, я ходила в гипсу и как бы в гипсе и не могла писать, но после этого у меня возникла боязнь льда. Ледового какого-то покрытия. То есть я когда ходила в школу, там был железнодорожный переезд, и там эта железная дорога проходила как бы горка сюда, а потом горка вот так вот наверх, и здесь железная дорога. И всегда, конечно, кто там чистил вообще все эти спуски, подъемы, и во время зимы они очень так обледеневали, то есть очень много было льда. И я помню, какой страх мне это доставляло вообще спускаться, плюс иногда там шел поезд, и я думаю, Боже, если я не выберусь оттуда, что может случиться? То есть этот страх, он просто по нарастающей сковывал, сковывал, сковывал. И вы знаете, когда мы приехали сюда, в Америку, то мы уже ездили на машинах, но один из моих страхов, ну я думаю, что это один единственный, я с ним уже распрощалась, это было именно езда в автомобиле на скользкой дороге. И у меня так и приключилась авария, когда просто машину понесло, и я ударила машину, которая стояла впереди. То есть, казалось бы, травма в детстве, да, упала, поскользнулась на скользкой дорожке. Потом это никуда не ушло. Конечно же, мы были неверующие, никто с этим не разбирался. Но потом, казалось бы, я уже пришла к Господу. Все равно этот страх, он сидел у меня внутри. Страх скользкого покрытия. И произошла таки, произошла авария тогда, когда машину понесло. Поэтому страх, он, как правило, или фобия чего-то, оно перерастает в большие, в большие, в большие вещи. Если человек боится, например, что его уволят с работы, он едет с тяжелым сердцем, и он проезжает, может быть, какие-то там места, да, и он видит, что он там едет, например, через мост, или ему надо подниматься в лифте, и у него страх уже, что он что-то потеряет, и у него начинает к этому прибавляться фобия, там, страх моста, страх лифта, еще чего-то, потому что внутри есть вот это вот недоверие, да, внутри есть эта зажатость, есть это просто страх потери, да. И вот, как я уже говорила, многие люди, они не признаются, и это очень плохо, они не признаются, что внутри в них сидит страх. И они пытаются всяческим образом это замаскировать. То есть, как бы там ни было, наркотики, алкоголь, как я уже сказала, трудоголики, люди, которые много работают, люди, которые не могут расслабиться, их основание, и их покой и их безопасность находятся в их занятости, в их какой-то, знаете, деятельности постоянной. На самом деле внутри сидит проблема, с которой нужно разобраться. Точно так же это может быть человек, который кушает, да, то есть его еда – это самый настоящий бес, который его держит, который дает ему ложное чувство безопасности, которое должно прийти к нему от Бога, но не от еды, которая обеспечивает комфорт. Может быть, что угодно, шопингомания. Люди идут, тратят деньги, набирают все эти вещи, потом это все обставляют, смотрят, думают, зачем я купил, но в этот момент выделяется адреналин, и им классно, они чувствуют, что они могут себе это позволить, и оно дает им какое-то чувство утешения. И вот по этому кругу ходят точно так же и наркоманы, и алкоголики. И вы знаете, люди, обманутые дьяволом, пытаются свой страх каким-то образом заглушить вот этими вещами, да, зависимостью, вот этим компульсивным поведением, когда человек хочет больше, больше что-то делает, на самом деле покоя нету, мира нету, человек не может позволить себе расслабиться, потому что на самом деле его безопасность в движении, знаете, в движении постоянно, что-то надо делать. Окей, и мы с вами, если хотим помочь себе, помочь другим людям, мы должны разобраться вообще, разобраться, что с этим делать, как вообще это все видеть, как это вытаскивать, как служить. И вы знаете, вчера был марафон, как правило, вот практически все люди, за которых мы молились. Какие молитвенные просьбы, вы можете со мной согласиться? Молитва в основном за что? За здоровье, да? То есть человек боится потерять здоровье. Молитвы были за близких, которые, может быть, болеют. Опять-таки, это боязнь потерять близкого человека. Да? Молитвы за финансы, боязнь остаться без финансов. Да? То есть молитвы за детей, конечно же, за то, чтобы... Одна женщина меня просто поразила, там видели на Фейсбуке, такая худенькая, в желтой куртке она стоит, и как бы человек... Полностью, ну вот этот синдром жертвы, живет с бойфрендом, ей уже 61 год, выглядит, конечно, старше, с бойфрендом, у которого там и Альцгеймера болезнь, в общем, там очень-очень много всяких вещей, которые очень абьюсив, которые ее бьет, который ее выгнал, в конце концов, на улицу, она ходит по улице, но в ней нету силы, она наполнена страхом, в ней нету силы закончить все эти отношения, уйти от него. То есть человек живет в страхе одиночества, что она никому не будет нужда. И она живет с ним, боясь просто потерять вот это вот, даже нельзя сказать какое-то основание, помощь. Это человек, который, может быть, допивает ее последние соки, ее жизнь, да. Но ее тешит, что вот у нее рядом есть кто-то, хоть даже и вот такой вот человек. Поэтому... Все вот эти страхи, которые существуют в людях, важно разобраться, важно вырвать этот корень, важно вырвать и просто действительно быть свободным полностью. Знаете, я слышала такую историю в одной из европейских стран, которые были во время оккупации нацистов. Да много, наверное, таких случаев было, что люди, уже война заканчивалась, они не знали, они уходили в подполье, да, и они жили там 20-30 лет, да, то есть скрывались там, может быть, в лесах где-то, я не знаю, жили, может быть, в подвале, в подполе, и боялись выйти вообще на свет белый, чтобы, не дай бог, их там не убили нацисты и так далее. То есть люди становились действительно жертвами своих страхов. И, конечно же, спасение может быть только в Иисусе Христе. Самому человеку невозможно справиться с этим, да. Вот этот страх он просто держит, и человек как бы живет в обмане, во лжи, что он находится в каком-то безопасном укрытии. На самом деле проходят годы, проходит время, человек стареет, и он так и живет в этой темнице несвободы. И, конечно же, нужно молиться за освобождение, но я хочу сказать, изгнать дух страха мало. Важно разобраться, дух страха какого, чего ты боишься. И потом нужно укрепляться, укрепляться именно в слове, укрепляться в общении с верующими, укрепляться просто провозглашать и все равно даже говорить с этим духом, как с живым существом, а он таки и есть, который будет пытаться опять вернуться, связывать его опять-таки и не позволять ему вернуться на старую вот эту вот в квартиру, скажем так, да. И вы знаете, действительно, человек хочет спрятаться, может быть, свою боль, хочет спрятать, может быть, какую-то травму детства, может быть, одиночество, отверженность. И у него есть этот страх, и он всяческими путями хочет его замаскировать. Поэтому наша задача – это посмотреть внутрь нашего сердца, обнаружить просто этот страх и вынести его на свет Божий, Вы знаете, интересно, что в основном, когда в детстве случается, например, ребенок растет, ну, скажем так, в проблемной семье, да, или ребенок, может быть, один родитель, да, то есть никто особо им не занимается. Очень часто такой ребенок, он становится, знаете, американцы говорят, как бы overachiever, он хочет достичь каких-то высот, чтобы как-то маму, папу просто привлечь к себе, показать, что он что-то может, на что-то способен. И мама с папой, может быть, сначала и как бы хвалят, но по большому счету быстро забывают о победах ребенка. И потом такая же ситуация происходит с верой в Бога. Человек вырастает, и он думает, что он делами какими-то может купить себе дорогу на небеса, да. И человек очень часто впадает в религию, в какую-то бесполезную деятельность. На самом деле он не знал любви родителей, он не знал любви отца, он не знал любви, может быть, матери. И ему очень тяжело познать, что такое любовь Бога, потому что он думает, что делами он как бы может приблизиться к нему. И вы знаете, очень часто родители, которые не обращают внимания, у них рождаются такие же вот раненые дети, они не могут потом воспитать своих детей. Есть родители, которые выставляют, наоборот, очень высокие какие-то планки. И ребенок пытается достичь, пытается, и все время это мало для родителей. И в конце концов такой ребенок сдается, и он замыкается сам в себе. И потом получается, что он живет в страхе. Он живет в страхе, что он никогда не станет успешным. Он никогда не может достичь вот тех вот высот, которые он должен достигнуть. То есть нету безусловной любви, нету безусловной любви в семьях. И, конечно же, мы должны понять, что мы должны любить наших детей так, как нас любит Господь. Да, и, наверное, вы знаете много случаев, что как бы там ни происходили ситуации, если попадают дети в ситуации какие-то тяжелые, в тюрьмы и так далее, многие мамы продолжают любить и продолжают эту любовь нести, но очень часто, когда вот такое извращенное поведение, потом дети точно так же ранены, как и их родители. Поэтому нужно будет молиться, чтобы Бог просто стер эту боль, чтобы Бог на самом деле показал свою любовь. Да? То есть люди, которые живут в страхе, они очень часто просто, им очень тяжело принять спасение, принять Божью любовь. Что еще касается людей в страхе? Вы знаете, человек, который не принимает никакой критики, не принимает обличения, никогда не хочет разобраться с каким-то вопросом до конца. Он боится конфронтации, он боится противостояния. И он вроде бы, знаете, такой миротворец, на самом деле он просто трусит. И ему лучше как бы всем улыбаться, со всеми быть таким хорошим, но разобраться, это все маска, разобраться со своей проблемой он не хочет. То есть он не хочет избавиться, да. И вот дьявол что делает? В эти моменты, когда эта внутренняя боль остается, страх остается, что он дает? Он дает какую-то химическую зависимость, да, такой как обезболиватель, да. Или же он пытается человека втащить в религию. Человек что-то делает, вроде бы как бы для Бога, отношений с Богом не имеет. И точно так и в мире. Даже неверующие люди, они ходят, этого покоя нету, этот страх их съедает изнутри, да, страх, может быть, будущего, страх болезни, страх одиночества, и вот они начинают или заниматься какой-то крутой деятельностью, или принимают, как я сказала, успокаивающие средства, впадают просто в зависимость. Поэтому сегодня мы хотим вот именно во всем этом разобраться. Я уже говорила, что церковь, она подобна служению доброго самарянина, да? К нам приходят люди, может быть, мы когда-то такими были, может быть, остаемся раненые люди. И мы должны им помогать, мы должны заботиться, мы должны им подсказывать, мы должны им действительно помогать, и чтобы люди не только на словах говорили, что они верят, верующие, но чтобы они доверяли именно Богу, какие бы ситуации в их жизни ни происходили. Вы знаете, в 1860 году был такой известный канатоходец, который первый прошел по канату над Ниагарским водопадом. Его звали Чарльз Бландин, по-моему, что-то такое. И вот он делал просто сумасшедшие трюки на этом канате. Он ходил там с завязанными глазами. Он мог там пройти там со сковородкой, на которой жарится там яичко, омлет или что-то такое. То есть он ходил, и он действительно был очень талантливый человек. У него было это чувство баланса, и он не боялся. И толпа просто стояла внизу, охала, ахала. Это было просто такое захватывающее зрелище. И потом он сказал такую вещь. «Верите ли вы, что я могу кого-то из вас пронести на плечах вот по этому канату через Ниагарский водопад?» И вся толпа закричала: «Да, да, верим!» Они так кричали громко, что чуть ли не заглушили этот водопад. Они все поверили, но когда он сказал и пригласил: «А кто хочет попробовать?» Была мертвая тишина. Вы знаете, это подобно верующим, христианам. Мы все говорим, что мы верим, аллилуйя, Господь живой, исцеляет, спасает, Господь творит чудеса, но когда нужно пройти над пропастью, когда нужно пройти, как говорится, долиной смертной тени, и когда Бог говорит: «Ну доверься мне, ну доверься мне», то молчание, да? И вот знаете, эти слова сказано, что вера без дел мертва. Это не то, что мы там, знаете, делаем евангелизацию здесь, открыли центр здесь, делаем то, это. Это неправильное понимание этих слов. Вера без дел мертва – это тогда, когда ты согласишься пройти по канату и не убоишься, когда ты доверишься, Богу вот в той ситуации, в которой ты есть. И мы должны понять, что на самом деле страх, пусть даже это идет от дьявола, да, но страх, когда приходит, и когда мы включаем веру, мы таким образом свою веру взращиваем. И таким образом, скажем так, страх, он, может быть, нас пытается напугать, но мы проходим тренинг, мы возрастаем, когда мы побеждаем этот страх через веру. Аминь? Аминь. Конечно же, вот у нас есть великая надежда, когда наша вера, она стоит только на Иисусе Христе, только на Господе, да? Но, как я сказала, тяжело распознавать. Тяжело часто распознавать, что на самом деле человек верующий, но у него есть страх. У него есть страх. Этот страх, он где-то корнем сидит, исходя там из детства, из ситуации какой-то, из его неправильно сформированной личности. И мы, к сожалению, видим только плоды, да? Но мы с вами научимся на самом деле и будем распознавать этот страх прежде всего в своей жизни, а потом будем помогать и другим людям. Окей, я бы хотела, чтобы вы сегодня записывали некоторые вещи. То есть мы должны понять, как влияет страх, да, вот на человека. То есть мы должны прежде всего понять, это, насколько это может быть опасно. И, как я уже сказала, начиная с Эдемского сада, человек, он испугался Бога, и испугался, этот страх удержал его от покаяния. Ведь, как правило, когда люди не хотят каяться, не выходят на покаяние, да просто не хотят Богу открывать свои сердца, они точно так не хотят открывать и миру свою жизнь, и скрывают это и живут в себе. Почему? Потому что страх их держит, да? Страх их держит. Но у Бога все предельно просто и должно быть прозрачно. Поэтому, первое, страх удерживает от близких отношений с Богом. Это и есть реально страх, это то, как воздействует страх на наши жизни. Смотрите, Адам и Ева были изгнаны с Эдемского сада. Скажем так, они потеряли действительно, ну, это был рай на земле, да? Так вот, когда мы живем в страхе, точно так же мы с вами не можем жить полноценной жизнью, потому что у нас может быть настолько занижена самооценка, у нас может быть настолько просто страх сковывает нас, мы боимся делать какие-то шаги, мы боимся довериться Господу и просто поверить в то, что Бог имеет для тебя план, имеет какое-то предназначение, человеку тяжело. И мы не можем достичь вот этой вот благословенной жизни, о которой мы так много читаем. То есть напишите второе, страх забирает, удерживает твою жизнь с избытком, о которой сказано в Писании. Будешь иметь жизнь, и будешь иметь жизнь с избытком. Страх держит. Страх – это реальное проклятие, которое наложено вообще на все человечество сатаной. То есть человек просто живет в проклятии. Живет в проклятии того, что он не может приблизиться к Богу, да? Дьявол использует разные методы, религии, он использует всякое самообвинение, бичевание, люди пытаются как-то к Богу приблизиться, но опять-таки страх удерживает от доверия Богу, это настоящее просто проклятие. Далеко ходить не надо, ислам, да, мусульманство, там все держится на страхе, повиновении, там нету отношений с Господом, личных отношений, о которых мы часто говорим, что мы имеем отношения с Иисусом Христом, да. Или же человек принимает ложь, Бог тебя не любит, ты никогда не можешь быть прощен, и ты будешь одинок и так далее. То есть ложь, вот это вот ложь, да? То есть нету доверия Богу, человек не доверяет Богу. Напишите следующее, страх может управлять целыми народами, обществами. Посмотрите, через средства массовой информации дается информация про ISIS, да, что это вот действительно такие просто звери, да, и уже, ну, Европа там, я не знаю, парализована, казалось бы, да, они что хотят, то и творят. Или какая-то болячка возникает, какой-то вирус где-то там нашли, сразу все там общество, окружающие начинают бояться, и страх – это сильнейшее оружие, которое может управлять просто массами, да. И у нас, вот я даже наблюдаю в церкви, да, казалось бы, страх, вот страх держит нас очень часто от движения вперед и в духовном плане, и даже в плане, может быть, бизнеса, работы и так далее. Помните, пастор Джуди к нам приезжала? Я когда ходила с ней, она пророчествовала, я переводила. Я помню, как она пророчествовала чуть ли не каждому второму человеку, что они перестанут работать на хозяев и откроют свои бизнеса. Вопрос. Это было когда? Что нас удерживает от этого? Страх. Страх удерживает, потому что, кажется, у нас нет языка, там, документов, достаточно денег, достаточно связей. Но по большому счету у нас есть самое главное – Господь Бог. Да? И если вы верны в десятине, и если в Малахии сказано «испытай меня, не открою ли окна небесные», то почему мы тогда боимся? Да? Поэтому да будут все эти пророчества, которые были сказаны в жизнь людей, которые работают на кого-то, да будут они реальностью. Вы знаете, страх может маскироваться как застенчивость. Человек застенчивый, человек кажется вроде бы как бы кроткий, на самом деле он пугливый человек. Пугливый, ему нужно просто разобраться с этим, обнаружить это и вынести это просто на свет Божий. Что страх еще делает? Я сказала, что страх удерживает от конфронтации. Да? Человек как бы в таком ложном мире живет, он вроде бы со всеми приветлив, но он не хочет разобраться в каких-то вопросах семьи, например, отношений, работы. Он боится сказать своему боссу о том, чтобы босс поднял зарплату. Хотя он работает уже, может быть, на босса 20 лет, да? Он боится разобраться в отношениях с мужем или с женой и сказать, ты знаешь, мне вот, вот эти вот вещи так вот не нравятся, давай что-то будем делать, давай будем что-то решать. То есть у него все шито-крыто, лишь бы был мир. На самом деле это внутренний страх, который его держит и который удерживает от движения, от прогресса его жизнь, да? Следующее, смотрите, страх приводит к зависимости, напишите. К зависимости или вот к такому поведению, что человек на себя наваливает очень много чего, На самом деле он прикрывается, работой, занятостью, просто какими-то там покупками, объедением, наркотиками. И это прикрытие внутреннего отсутствия покоя. Нету покоя. Человек так и не встретился с Божьей любовью. Следующее, напишите так. Страх приводит к сомнению, а мы знаем, что сомневающиеся в Библии очень осуждаются. Да? То есть, конечно же, когда человек наполнен страхом, вера мала, и человек, может быть, слышит голос Бога, он постоянно сомневается, делает что-то другое, то есть не доверяет опять-таки Богу. И он не может справиться с этим. Он не может справиться, потому что нужно вырвать страх просто, начать доверять полностью Богу во всех вопросах. Окей, следующее, напишите такое, что страх, он переходит в тревогу, постоянную тревогу, то есть человек постоянно в волнении. Опять-таки, это сомнение, которое лежит на всем, просто на всей жизни человека. И еще следующее, страх не дает развиваться дарам в церкви, не дает развиваться талантам. Опять-таки, человек настолько как бы переживает, ну что же подумают люди, да, как я стих там расскажу, или если я предложу какую-то идею, или я предложу какое-то нововведение, да. То есть, как бы в жизни реальной он боится, и в духовном плане тоже дары не проявляются, потому что есть печать страха на его жизни. Следующее, страх приводит к зависти. Конечно, если у тебя чего-то нет, а у другого есть, ты не хочешь разбираться со своей проблемой, но ты завидуешь другому. Страх приводит к конкуренции. Человек завидует. Вот его позвали, меня нет. Ему дали повышение, мне нет, да? И следующее, страх не дает нам почувствовать нас сынами и дочерями Божьими. Страх держит человека в таком понимании, что мы рабы. И это то понимание, которое было у блудного сына, который думал, что отец его никогда не простит. И вот он прозябал с этими свинюшками, кушал эти рожки, да, на самом деле терял время своей жизни, когда он мог просто послужить Господу. Это вот нас касается. Мы очень часто сидим в этом страхе и, не доверяя Богу, думая, что Бог никогда нас не простит, не очистит, ничего не изменится в моей ситуации, мы теряем время. А Господь опять-таки говорит, беги в мои объятия, я жду тебя. Он стоит, он уже приготовил кольцо на палец, он уже приготовил эти одежды царские, приготовил эту обувь царскую. И там действительно будет пир, когда ты придешь в его объятия. Но, к сожалению, страх держит человека. Посмотрите, сколько дьявол использует вот этих вот оружий, да, вот как бы, вернее, направлений, чтобы страхом контролировать человека. И следующее, когда доходит до освобождения, человек боится освобождения. Вот я вам хочу сказать, все, кто боится освобождения, что они там опозорятся, упадут, начнут там, я не знаю, рвать, кашлять и так далее, вам обязательно нужно освобождение. Обязательно. Потому что если, ну как бы, уже нету ничего, чего бояться, а на самом деле сидит какой-то бесенок и говорит, как на тебя люди посмотрят? Да ты что? Да ты ж такой же, там, я не знаю, крутой христианин или такая духовная христианка. Ну как же ж ты опозоришься? Поэтому вот страх именно и внушает такие мысли, и человек сидит в несвободе, у него нету роста духовного, он сидит в этом рабстве. Поэтому церкви очень важно понять, разобраться со страхом, перестать быть вот этой жертвой, просто проснуться, знаете, проснуться на самом деле. И это возможно только доверившись Господу, исповедуя свой страх, да, то есть обнаружив его, просто вынеся его на свет. И в Писании мы можем видеть, что Господь, одно из его имен – шалом, да, шалом – это мир. Это покой, вот этот шалом, мир, это наша цель, чтобы он был в нашей жизни, чтобы нас не штормило, чтобы мы, знаете, не махали руками, не бегали, кому-то чего-то доказывая, да, а на самом деле, чтобы мы успокоились, да, и как интересно, Писание у нас открыто, Исаия 55 глава с 1 по 3, я посылала этот стих мужчинам нашим перед мужской группой, об этом же говорил пастор Фред в четверг на библейском занятии, что Господь говорит, мне не нужны твои приношения, серебро, золото и так далее, приди ко мне и слушай. сиди возле моих ног. Но вы знаете, что интересно, что страх не позволяет нам, как Мария, сесть возле ног Иисуса. И мы становимся такими Марфами, которые суетятся, которые, знаете, очень переживают. А что скажут люди? К тебе же пришел такой равик, к тебе пришел такой гость. Нужно приготовить пищу и так далее. А Господь говорит, научись слушать меня, научись сидеть возле моих ног. И это очень-очень важно. Окей, напишите такое следующее. Последствия страха. К чему приводит страх? Уже немножко этого коснулись, но сейчас хотела бы еще больше раскрыть это. Знаете, мы очень часто просто ведем себя действительно как дети, знаете, не хотя обнаружить то, что внутри нас разъедает просто, да, на самом деле обвиняя других, да. И такая история или анекдот, я не знаю, маленький мальчик, он лежит в кроватке и говорит маме, ну, темно, и он говорит, мам, ты не могла бы эту ночь со мной, ложись со мной поспи, оставайся здесь. А мама говорит, нет, я должна идти к папе. А он ей говорит, вот ты трусиха какая, как что, так сразу к папе бежишь, да? Вот мы с вами точно так же, да, не хотя обнаружить наш страх, очень часто можем обвинять кого-то, других и так далее. Поэтому напишите еще последствия страха. Страх, он очень хорошо манипулирует эмоциями. И напишите, человек эмоционально нестабильный. То есть дьявол действует через волю и через эмоции. Человек эмоционально нестабильный. Такой человек может прятаться от мира, может убегать от проблем, может просто уходить в какие-то места, где его никто не трогает, прекращать общаться с людьми. То есть, опять-таки, он не хочет разруливать никакие ситуации, никакие контакты. И он прячется, да, и его эмоции не находятся под контролем. Напишите следующее, что человек не может принимать решение. Ему тяжело сделать какой-то вывод, принять решение, что нужно вот это просто поменять. И он живет какими-то старыми откровениями, старыми какими-то действиями, старым взглядом на жизнь. Прогресса никакого нету. Такой человек, последствия страха приводят к тому, что он постоянно уязвим. То есть если он боится, ясное дело, что он боится, что его зацепят за живое. И очень часто он становится просто, знаете, в такую стойку самозащиты. Подозрительность. Ему кажется, что все хотят обидеть, все против него, да. Это очень близко с отверженностью. Но на самом деле вот нужно иметь мудрость и увидеть, может быть, отверженность, да, может быть, и страх. То есть, когда молиться за освобождение, человек, который внутри боится, опять-таки, боится мнения людей, боится, что обнаружат его слабость, такой человек будет стоять вот именно в такой, знаете, позе самозащиты, вместо того, чтобы довериться Богу, просто сказать, вот я какой я есть, такой я есть, Господь, делай что-то с этим. Он будет защищаться, он будет подозревать. Я хочу сказать, такие люди, они могут разбить просто единство в церкви, на работе, в отношениях семейных, потому что они подозревают, они все время подозревают, им кажется, что все хотят их обидеть. Окей, следующее, напишите, человек, наполненный страхом, не может любить. То есть любовь Божья изгоняет всякий страх, да? Где есть страх, там нет любви Божией. И мы знаем, что любовь, сам Бог есть любовь. Человек не может любить, потому что он выстраивает такие, как защитные стены. Защитные стены, он не хочет открывать свои чувства никому. Следующее, человек, у которого есть страх, он имеет такой дух, по-английски называется unteachable, он не может обучаться. Ему тяжело вообще слушать какую-то информацию, ему тяжело воспринимать там, мнение других. Этот человек очень такой, знаете, не имеет покоя. Вот у него есть именно такой дух, который не дает ему сидеть возле ног Иисуса, а заставляет, как Марфа, бегать туда-сюда. Да? И так и напишите, дух, который не дает учиться, не дает расти. Человек боится критики. Человек боится критики, боится противоборства, поэтому нет никакого роста, никакого изменения. Человек в страхе, он весь негативизм, все проблемы, он их проецирует своим страхом, и они материализуются. Как Иов, да? Напишите пример Иов. То есть человек, чего боится, то и происходит в его жизни. И, как я уже говорила, что иногда страх, он перерастает вот в эти фобии. Это тогда, когда это все вместе, это паника, это просто человек боится каких-то вещей, которые нормальные люди не боятся, там, лифт, транспорт, может быть, говорить публично, да, а на самом деле это ложь дьявола, там человек может бояться высоты, воды и так далее, замкнутых пространств, это ложь дьявола. Получается просто, что страх, он уже настолько зашел в подсознание, что он боится нормальных вещей, и он просто как инвалид такой, духовный, знаете, некоторые не могут физически ходить, а этот человек просто не может нормально радоваться и существовать, потому что эти фобии, они его просто уничтожают. Они просто его уничтожают. Окей, а какие симптомы? Бессонница. Не можете спать ночью? Приходите на освобождение от страха. Человек переживающий, человек, который не может расслабиться, да, сказано, Господь праведнику дает сон хороший, да? Мне иногда кажется, что я могу даже стоя спать, если мне кто-то поставит, прислонит. То есть я этим не страдаю, я не говорю, что я total праведница там такая, но просто действительно, когда есть переживание такое, это говорит о недоверии Богу, да, человек не может отдать это никак. Еще какие симптомы страха? Такого человека, ему нельзя доверять, его нужно постоянно подталкивать, постоянно напоминать. То есть он не имеет ответственности в жизни, да? Ему тяжело просто брать ответственность на себя, ему тяжело за что-то просто отвечать от А до Я, его постоянно вот нужно это подбадривать, подталкивать. Но это хорошо, когда на начальных этапах, но когда такое всю жизнь происходит, внутри просто есть какой-то страх, с этим надо разобраться. Такой человек, очень часто ладошки у него потеют, знаете, it's okay, когда мы стоим, молимся, и там молимся долго, и уже, ну, действительно, руки вспотели, а когда вот ни с того, ни с сего, вот просто прилив страха, он весь просто с него течет все, то есть этот человек, он имеет страх, который вот так вот просто проявляется физически. Иногда человек имеет такой, знаете, нервный смех, начинает смеяться или говорить громко, да, чтобы как-то особый фокус убрать со своей личности. Иногда человек, он, вся его жизнь как бы говорит, меня здесь нет, он наоборот где-то там в уголке сидит и так далее. То есть может быть разные совершенно проявления, но опять-таки мы должны понять, что страх – это от дьявола, да? И еще такой сейчас очень распространенный синдром паники, да, когда человек начинает задыхаться, когда человек не может дышать, да, когда человек просто как бы имеет, ну, скажем так, симптомы инфаркта самый настоящий. Он может дрожать, он может покрываться испариной. На самом деле это дух страха, и нужно разобраться, откуда, как этот страх вошел, и просто его уничтожить. Окей, в Библии примеры. Определенные людей мы видим тогда, когда они боялись, и даже мужи веры имели этот страх, да. И мы с вами вспоминаем Илья, пророк Илья, кто помнит? Вы помните, что там было соревнование, да, и он практически поразил 450 пророков Вааловых. Но потом жена царя Иезавель, она сказала, что за то, что он убил моих пророков, я его убью, я его уничтожу. И вот этот человек, наполненный силой, наполненный верой, он впадает в дикий страх. Он впадает в страх, и он бежит просто 40 дней, он сидит в пустыне. Он сидит в пустыне, на него находит такая депрессия, что он уже молится Богу и говорит, то есть этот страх настолько его сковывает, он молится Богу и говорит, убей меня, я не хочу жить. Вот это вот просто, знаете, последовательность такая. Это вот реально просто, знаете, план дьявола, что он хочет сделать. Запугать, привести к депрессии, потом, в конце концов, желание смерти уже, да? Но давайте откроем Бытие 15.1. 15.1. Авраам. Бытие 15.1. То есть Авраам, мы с вами помним, что тоже у него были непростые ситуации, и много было обещано Богом, да? Но ему нужна была вера, верить в это все, доверять Господу полностью. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Вы знаете, очень часто, когда мы понимаем, что страх нас сковывает, кроме провозглашения, вот представьте себе картину, да, щит. Щит, но не только тот, который фронт прикрывает, а вот полностью, как вокруг вас, такая, как просто невидимая охрана Божья, да, железная охрана, и вас ничего вам не повредит. И когда боялась ездить по фривею, мне Славик учил и говорил: представь себе, потому что, знаете, страх что делает? Начинаешь дергаться, линии менять, то в одну сторону, то в другую. Говорит, представь себе, что ты едешь просто вот в прозрачном таком пуленепробиваемом туннеле по одной дорожке. И вот он меня как бы ставил, знаете, как машинку на трек, да? И я вот ехала по этой, по одной дорожке, потом уже училась менять полосы и так далее. То есть как будто мы в туннеле, который нас защищает. Кто не ездит по фривею, очень хорошая подсказка. Ну, после освобождения от страха, конечно. Вот, поэтому Господь есть наш щит, да? Господь есть наш щит, то есть Он окружает нас. Я твой щит, и награда твоя будет весьма велика. Конечно же, если мы в страхе, о каких наградах может идти речь, если мы не можем разобраться со своим дискомфортом. Но когда полное доверие Господу, когда Бог это есть наш щит, тогда мы можем и достичь то, что Он для нас приготовил. И в страхе действительно есть мучение. Давайте мы запишем шесть шагов, которые необходимы для избавления от страха. Окей, первое. Стихи для исповедания. У нас есть эти стихи, я думаю, и вам могут помочь эти стихи найти, но я просто несколько из них прочитаю, да, давайте мы запишем. Исаия 54:14. «Я не буду бояться», человек просто утверждает сам свою жизнь, потому что Бог пообещал, ты утвердишься правдою. «Будешь далек от угнетения, тебе бояться нечего и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе». Окей? Дальше, Псалом 33, 5 стих. Мы говорим, мы отказываемся бояться, потому что я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех страхов избавил меня. И от всех страхов избавил меня. Псалом 55, 12. На Бога я уповаю и не убоюсь, что сделает мне человек. Исаия 12:2. Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. Вот это будет один из пунктов, когда прославление изгоняет всякий страх. У кого это работало? Прославление просто включали и начинали петь и прославлять Господа, и действительно страх уходит. Дальше. Псалом 4.9. Это особенно тогда, когда снятся какие-то кошмары, страшные сны. Провозглашайте в свою жизнь и в жизнь детей. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Мы принимаем решение радоваться, несмотря ни на какие обстоятельства, да? И в Писании сказано, притча 15.13. «Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает». И еще много-много стихов. И первое, значит, исповедание. Исповедание, против страха, оно помогает нам принять то, что говорит Господь. И это действительно, если мы это постоянно, регулярно будем исповедовать, читать просто, размышлять над этим, этот страх, он будет уходить из нашей жизни. Окей, дальше напишите следующее. Обращаться к страху. Может быть, за вас молились уже против этого страха, обращаться к страху и говорить: «Дух страха, я приказываю тебе во имя Иисуса Христа, убирайся отсюда и оставь меня в покое, я не боюсь». Просто обращаться к Нему. Следующее. Мы должны не только говорить, что мы победители, но мы должны просто принять всем своим разумением, что действительно Иисус победил смерть, Иисус победил сатану. И если мы приняли Его спасение, если мы в завете с Господом Богом, то получается, что мы с вами победители. Победители. Мы наследники царства. Поэтому напишите, у нас должно быть мышление победителя. Мы победители. Следующее. Кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. И в Писании сказано, что мы побеждаем страх, да, кровью Агнца и словом своего свидетельства. Откровение 12.11. И мы отказываемся бояться в жизни чего-либо, отказываемся бояться смерти. Мы верим, что мы победители, да. И также Римлянам 10.17 вы можете написать, что вера от слышания, слышание от слова Божьего, да. То есть противоположное страху – это вера. Она не будет возрастать, если мы не будем слушать слово, как я говорила. Следующая – благодарность. Благодарите Бога постоянно. Благодарите, что Он дал нам свободу, и свободу в частности, и от страха тоже. Может быть, мы не сразу это испытаем, это чувство благодарности, потому что, может быть, не сразу страх уйдет, но мы должны уже верой принимать, что мы свободны, благодарить Бога за эту свободу. Следующее. Прославляйте. Прославление. Прославление. Мы должны славить Господа. Мы должны славить Господа. И в заключение мы сейчас будем с вами молиться. Но я бы хотела с вами сказать такой небольшой пример еще. Наш страх очень часто, как я уже сказала, Бог будет использовать для того, позволять, да? Чтобы потом явилась Его слава, и чтобы мы возросли в доверии к Нему. Один человек попал в кораблекрушение. Его выбросило на какой-то необитаемый остров, на котором не было ни одной живой души. Он собрал там ветки, пальмовые листья, деревья и построил себе. Он был верующий человек. И он молился Богу: «Господь, пошли мне спасение». Он построил себе хижину. В этой хижине мог укрываться там днем от жары, ночью от холода, ну и как бы молился Господу. И в один прекрасный день пошел ливень, была гроза, молния ударила в эту хижину и спалила ее. И полностью как бы она сгорела, и долго этот дым подымался к небесам. Он в полной депрессии, в страхе вообще, что... Ну, как бы, Бог, я тебя просил, даже последнее укрытие ты у меня забрал, ты позволил, чтобы со всего острова молния ударила именно в эту хижину. И он поплакал перед Богом, помолился и уснул. На следующее утро его разбудил гудок корабля, потому что дым от сгоревшей хижины как раз и дал сигнал людям, которые были на корабле, что на этом острове кто-то есть. Так вот, я хочу сказать в заключение, что очень часто наши страхи, Бог позволяет прийти им в жизнь, но Он хочет, чтобы они были уничтожены Его силой, чтобы действительно пришел Его ответ, чтобы мы встали на Его основании, и чтобы мы не полагали нашу безопасность, нашу уверенность, да, нашу как бы вот это вот... ну, как это, security, нашу безопасность, чтобы мы не полагали на чем-то неправильном, да, что бы это ни было, зависимость, работа, да, может быть, какое-то неправильное поведение. Господь это хочет уничтожить, и чтобы мы встали только на крепком основании живого Бога. Давайте сейчас будем молиться. Давайте попросим Святого Духа. Прежде всего мы исповедуем, что Господь, есть наш Спаситель. Мы исповедуем, что Он умер за нас, Он умер за наши грехи, Он взял все наши страхи, беззаконие, Он дал нам силу побеждать это. И мы исповедуем это нашими устами. Господь дорогой, мы благодарим Тебя, что Ты есть наш Спаситель. Боже, Ты есть наш Целитель, Господь. Еще и еще раз, Господь, мы говорим Тебе, как мы благодарны Тебе, Боже. Как мы благодарны, Господь Боже, что Ты, Господь, когда мы еще были, Господь, грешниками, Ты уже, Господь, возлюбил нас. Ты возлюбил нас, когда нас даже не было на этом свете, Господь. И, Боже, Ты, Господь, приготовил прекрасный план спасения. Господи, Ты даровал нам свободу через крест Иисуса Христа. И, Господи, мы принимаем эту жертву. Мы принимаем, Господь, этот план спасения. Мы принимаем, что Ты есть наш Целитель. Ты есть наш Спаситель, Господь. И сейчас, во имя Иисуса Христа, каждый просто называйте свой страх, чего вы боитесь. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь сейчас от страха. Я отрекаюсь от страха за свое будущее. Я отрекаюсь от страха заболеть, быть немощным, быть одиноким. Я отрекаюсь от этого страха. Я отрекаюсь от страха, что меня никто никогда не полюбит. Я отрекаюсь. Я возлюблена Господом. Я возлюблен Господом. Я отрекаюсь от всякой неуверенности. Я отрекаюсь от страха быть в финансовом кризисе, упадке. Я отрекаюсь от того, что я буду неудачником. Боже, в Тебе я победитель. В Тебе, Господь, я могу завоевать любые территории, Господь. Господи, освободи нас от оков страха. Через Свою святую кровь, Господь Божий. Через свою святую кровь мы приказываем этому духу страха, называйте его, который сидит внутри меня, пошел вон сейчас во имя Иисуса Христа. Пошел вон сейчас. Я не убоюсь стрелы, летящей в ночи. Я не убоюсь никакого беса. Я не убоюсь никаких планов сатаны, потому что я отдал свою жизнь Господу. Господь сказал в Слове Своем, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Господи, мы стоим на этом Слове, Господь. И мы знаем, Господь, что в Тебе мы можем иметь безопасность. В Тебе, Господь, мы можем иметь свободу, Господь. Мы уповаем только на Тебя и не боимся ничего. Господи, благодарим Тебя, Господь. За то, что, Господь, через силу крови Агнца, Сына Твоего, Господь, мы омыты, очищены, очищены наши сердца, наши души, Господь. Продолжай, Господь Божий, этот процесс. Дух Святой, показывай, Господь, тот страх, который держит, Господь. Просто вытаскивай все эти корни из моей жизни. Во имя Иисуса Христа, Боже, помоги мне быть сильным. Помоги, Господь Боже, противостоять всякому сомнению и беспокойству. Помоги, Господь Боже. И страх, я не дам Тебе в моей жизни никакого места во имя Иисуса Христа. Я приказываю убраться Тебе отсюда, убраться Тебе из этой церкви, убраться Тебе из жизни моих братьев и сестер. Потому что Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и здравого ума во имя Иисуса Христа. Аминь.